хотела жить так, а получилось иначе. Меня зовут Зоя. Мне 46 лет. Я живу в городе Ирпень Киевской области. Родилась в семье учителей. Росла обычной девочкой. Воспитывали меня доброй, послушной. С детства мама учила меня музыке. Отдала в музыкальную школу. В школе училась нормально. Не отличница, но хорошистка. Особых жалоб на мое поведение не было. Потом в семье появился отчим. Казалось бы, курение вредило только ему, но повредило и мне. Помню, как со страхом взяла первую сигарету, решила побаловаться, сделать небольшой безобидный фокус. Фокус держал меня 30 лет. После школы вышла замуж. Муж очень любил пиво и всегда просил выпить с ним за компанию. Чтобы не обидеть его и не потерять, я уступила. Со временем это привело к зависимости. Я оказалась в этой кабале на 25 лет. Не планировала быть алкоголичкой. Никогда не думала курить, не хотела стать бомжихой. Я хотела быть любящей дочкой, верной женой, хорошей мамой. Все, что происходило в моей жизни, как бы происходило из чьей-то злой руки. Не понимала, почему я хочу одного, а получается другое. Хочу жить так, а получается иначе. Прошло всего 3 месяца после свадьбы, когда я узнала, что муж изменил мне. Это был нож в сердце. Я мечтала о хорошей семье, никогда не думала, что у нас будут скандалы. Хотела жить тихо, мирно, воспитывать деток. Но жизнь повернулась иначе. И чья-то злая рука все время вела не туда, куда хотелось. Прожив с мужем 4 года и нахлебавшись горя, я ушла от него, забрав сына. Работала в детском садике. Работа мне нравилась, но, проработав 7 лет, вынуждена была уйти, потому что начала выходить на работу в состоянии похмелья. Понимала, что, уча детей добру, сама делаю постыдные дела. Мне было плохо, я сама от этого страдала. Но как изменить эту ужасную жизнь? Как это все оставить? Как только хотелось бросить пить, так обязательно кто-то приносил 100 грамм, бесплатно, в любое время, на, только пей. Вышла 2-й раз замуж. Муж был алкоголиком, но я думала, что смогу как-то его сдержать, чем-то помочь. А вышло, что сама еще больше погрязла в пьянстве. И если сначала говорила: «Не пей, не надо», то потом садилась вместе с ним, и мы опрокидывали очередную бутылку, а то и 2. Сын подрастал, и я не видела, чем он занимается. В один ужасный день он сел передо мною на диване, протянул руку и попросил: «Мама, подержи, я уколюсь». Тут наступило прозрение. На одно мгновение меня будто оглушили. Открылись мои уши и глаза, и я поняла, что потеряла сына. Это было ужасно. Я в прямом смысле слова рвала на себе волосы, не знала, что мне делать. Понимала: я пью, он колется, муж в алкогольном дурмане. все, семья рушится. Ужасно видеть погибающего сына. По соседству через стенку жили наркоманы. Я их всегда избегала, боялась, но пришло время, когда мы начали сдавать комнату наркоману. Он обещал платить, а когда подошло время оплаты, он говорит: «Слушай, хочешь бросить пить?» Мне этого и надо было. Он предложил один раз у колодца. У меня было огромное желание бросить пить, и я, несмотря на страхи, укололась один раз. Этого стало достаточно, чтобы я 5 лет была одержима этим злом. Смерть мамы стала ужасной трагедией. Мы с мамой были близкими подругами, все свои беды и горести я несла к ней. Она меня поддерживала, как могла. И вот мамы не стало. Руки опустились. Я думала, зачем так жить? И вдруг мысль. Теперь я знаю, что эта мысль пришла от Бога. Не печалься, ты увидишься с ней. Это утешило меня. Несколько раз Бог чудом спасал моих детей. Однажды я поехала за длинным рублем. Всего на сутки оставила меньшего сына на мужа, а тот собрал друзей на пьянку и не смотрел за сыном. Меня почему-то очень тянуло домой, не находила себе места, не знала, что происходит дома, но знала, что какая-то беда случилась. Приехала. Старший сын, выйдя навстречу, сказал: «Мама, только не волнуйся». Это добило меня. Спрашиваю: «Что случилось с меньшим?» «Он обгорел», — отвечает старший. «Где он?» «В больнице в Киеве, в ожоговом отделении». Это было ужасно. Оказалось, что сына било током 10-15 минут, и тело обгорело до кости. Мне сказали, что мальчику могут ампутировать ручку. Я плакала и говорила: «Господи, зачем мне эти деньги нужны были? Мне надо было дома сидеть. Помоги, Господи!» Я тогда не понимала, что молюсь. Благодарю Бога. Он сохранил руки моему мальчику, и сейчас эти страшные следы на его теле напоминают о славе Божьей. Тело пострадало, но душа осталась жива. Несколько подобных чудес происходило и в жизни старшего сына. Господь сохранил его жизнь. Друзья отвернулись, когда у меня не стало денег. Когда мне нужна была помощь, никто не приходил. Это был тупик, в котором я застряла, казалось, безвозвратно. Дальше жить уже не могла. Меня одолела мысль, просто замучила. «Какая ты мамаша! Ты никчемная, потерянная, конченная! От тебя толку ни детям, ни семье, ты одно горе несешь им». И эти мысли повели меня в петлю. Несколько раз пыталась покончить с собой. Но Бог не допустил моей смерти, меня вовремя сняли. Понимала, что я ненормальная, что со мной творится то, к чему никогда не шла. Я взывала к Господу и думала, что Он не слышит меня, не понимала, что Господь слышал и отвечал на мои молитвы. Делала все возможное, лишь бы только прекратить этот ужас. Но была мысль в подсознании: «У тебя дети, кому нужны твои дети, кроме тебя?» Я не знала, что есть тот, кому нужны мои дети, и нужна я сама. А я жила только одним. Где достать наркотик? Как его достать? За что? Вместе с сыном мы воровали, выносили вещи из дома. Дом начал сиротеть. Я понимала, что мой ребенок пойдет по мусорникам, как ходила и я, или умрет с голоду. Потом пришла женщина и сказала: «Оформляйте сына в интернат». Я не хотела. Мне было больно, страшно, что от меня забирают ребенка. Мне дали выбор: или остаться никудышней мамашей, не способной ничего дать детям и обрекать их на голодное существование, или отказаться от титула матери и отдать ребенка в надежные руки. Я написала отказ от ребенка, и его оформили в интернат. Вскоре меня посадили в тюрьму, и там Бог дал мне время задуматься над своей жизнью, сделать выбор: или жить так дальше, или прекратить раз и навсегда. Но я, упрямое такое существо, не хотела расставаться с так называемыми прелестями жизни, хотя эти прелести вели только к смерти, ужасу, отчаянию, разочарованию и болезням. Жизнь по плоти приносит удовольствие до времени, а потом кошмары, похмелья, кумары. В тюрьме ко мне подошли две верующие и предложили покаяться. Что это такое, я не знала. Они сказали: «Хочешь изменить свою жизнь?» Я хотела, но считала, что это невозможно, потому что я и сигарета одно целое, я и шприц одно целое, я и бутылка одно целое. Но мне предложили, и я согласилась. Благодарна Богу, что Он вложил в меня искорку надежды и веры. Я покаялась. Бог исцелил меня чудным образом. Когда меня осудили, у меня было направление на сложную операцию, на которую нужны были деньги. Но какие деньги у наркоманки, у которой сын тоже колется? На зоне можно было либо хорошо работать и уйти раньше домой, либо сидеть весь срок. Я выбрала первое. Искала любую работу, только чтобы скорее домой. Но болезнь не позволяла работать. В любой момент мог наступить кризис и смерть. Я проработала 2 недели и решила обратиться к врачу. Он сказал, что у меня ничего нет, все нормально. Подумала, что здесь работают какие-то безумцы, которым все равно, умрем мы или будем жить. Я не понимала, что слава Божья началась в моей жизни после покаяния. Через 1,5 года меня освободили. Я обещала Богу что угодно, как угодно, только пусти меня домой. Меньше в это время был в интернате. Господь выполнил мою просьбу, но я оказалась лгуньей. Вышла с зоны и сразу пошла в притон. И опять наркомания. Еще 2 года кошмара. От меня отказались все. По притонам не принимали. Кому я нужна без денег? Я всем надоела. Дайте у колодца. Дайте 100 грамм, меня трусит, кумарит. Последний, на кого я надеялась, был мой двоюродный брат. Я приехала к нему и говорю: «Саша, оставь заночевать». «Не могу, сам в приймах», — ответил он. «Иди в тюрьму, тебя и примут, и там, может быть, еще пару лет проживешь». Но самое последнее слово, которое он сказал мне, было от Бога. «Иди к верующим». Я кивнула и пошла в тюрьму. Я была тогда в розыске, прихожу и говорю: «Я в розыске, вот, пришла сдаваться». «Иди отсюда, ты нам не нужна», — отвечают мне. «Твоего следователя нет, так что гуляй». Человек в розыске, и его не принимают. Я согласна была идти в камеру, чтобы не умереть с голода и холода на улице. Но тюрьма меня не приняла, я и там была не нужна. Вышла на улицу и оказалась на вокзале. Что делать? Куда идти? Рядом железная дорога. Представила себя под колесами поезда. Страшная картина. И отказалась от такой смерти. Решила пойти под машину. Но и под машину испугалась. А вдруг не задавит насмерть? Третья мысль. Залезть на девятиэтажку и прыгнуть. Но перед этим слышала, что кто-то упал с 9-го этажа и не разбился, а остался калекой на всю жизнь. Решила, это тоже не для меня. Благодарю Бога, что Он оградил меня и избавил от этого. Что делать? Куда идти? Вдруг у меня начала болеть нога. Поднялась температура. Сижу на улице с пачкой сигарет в кармане и думаю, что дальше. И в голову приходит мысль: «Иди к знакомым верующим». Братья сказали мне, что открылся женский реабилитационный центр. Я попала туда. Все мое естество желало выбраться оттуда. Хотела колоться, курить, пить, что угодно, лишь бы стало легче. Эти мысли меня одолевали 6 суток, ни минуты покоя. Глаза в окне, мысли где угодно, только не здесь. Я была безумна. Придя в Дом Божий, я рвалась оттуда. Дух мой еще блуждал где угодно, только не в Божьем доме. Через некоторое время я смирилась, думала, что до весны побуду, а потом уйду куда-нибудь. Меня постригли в послушнице, если можно так сказать. Благодарю Бога за такое действие. Я смотрела в зеркало и говорила: «Теперь-то точно никуда не уйду». Была обессилена, весила 45 килограмм, не могла и ходить. Однажды сижу и в разуме торгуюсь. Все-таки пойду, попробую покурить. Что будет? Господь мне открыл, что Он вездесущий, и я сказала, что больше никогда не буду курить, никогда больше не буду грешить. С этой минуты мне Бог начал помогать. Он избавил меня от этих ужасных мыслей, исцелил от болезней. Нога стала стухать. Я начала приходить в себя. Братья за меня молились и постились. Мне было очень трудно. Мне казалось, что Бог — это одни запреты. То нельзя, и то, и это. Я не понимала, что все можно, но оно не нужно мне. Как какой-то мусор начал отпадать от меня. Отваливается шелуха, и остаюсь одна я, человек. Христианская моя жизнь постепенно началась. Благодарю Бога, что все произошло именно так. Благодарю Его, что Он допустил, испытания в моей жизни. Это к стыду, к моему сраму, к позору. Но я благодарю Бога, потому что если бы я это все не прошла, не ценила бы свободу, которую Он дал мне от рабства. Благодарю Бога за спасение моих детей, благодарю за братьев и сестер, которых Он мне дал. Благодарю Бога, что Он такой милостивый и не судил меня. Он спас мою жизнь. Благодарю, что сейчас имею служение, за то, что Он дал мне веру, потому что такой Фомы неверующей не было, наверное. Если кто еще сомневается, что Бог есть и Он живой, испытайте Его. Он с великой радостью откроется вам и покажет, что Он действительно реальный, что Он близко, Он слышит вас и хочет помочь. Нет того, кто любит вас больше, чем Иисус. Он умер за нас, Он пострадал за нас, дал нам жизнь вечную. Я благодарю Его. Милый друг, если ты не знаешь, как молиться, как тебе соединиться с Господом, скажи: «Господи, я больше не могу так жить, а как по-другому, не знаю. Господи, помоги мне изменить жизнь. Войди в мое сердце, стань моим господином, чтобы ничто не могло обладать мною, чтобы мир не имел никакой власти надо мной. Ты умер за меня, пролил свою кровь за меня, любишь меня. Приди ко мне, я хочу быть с тобой». И если ты искренне скажешь ему это, поверь, он услышит тебя. Он готов прийти на помощь и изменить твою жизнь. Попробуй прямо сейчас. Зайди в тайную комнату, склони колени, обратись к нему и увидишь, как он ответит тебе. Пусть это случится прямо сейчас. Будь благословен!